А у нас в студии уже Сергей Белогвардеец, донской казак, политический беженец из России. Сергей, здравствуйте.
Здорово, не Валя.
Белогвардеец. Это, я так понимаю, псевдоним. И вот, наверное, с этого и начнем. Почему белогвардеец?
Я родился в Новочеркасске. По происхождению являюсь донским казаком. И среди моих предков, большая часть их, насколько вот мне все известны, принимали участие в антибольшевистском сопротивлении в период гражданской войны в России 1917-20 года. Все они были в советской истории так называемые вот белогвардейцы. Хотя идеи, конечно, которые проповедовала Белая гвардия как таковая, они всецело не поддерживали, но на тот момент я выбрал, скажем так, такой никнейм, и в итоге, спустя вот эти все годы моей борьбы, он стал моим вторым именем, под которым знают меня.
Вот даже не знаю, с чего лучше начать. С Майдана, который касается Украины, или, собственно, с того вашего общественной деятельности, из-за которой вы вот теперь уже вынуждены были...
Ну, на самом деле, все связано в этой истории. Я предлагаю начать с того, что вас привело в Украину действительно сейчас.
В течение длительного времени я занимался общественной деятельностью, власти за это меня наказали, и место для эвакуации я выбрал Украину. В первую очередь потому, что здесь люди в общей степени здравомыслящие по сравнению с Россией сейчас на данный момент, и я выбрал эту страну как место для спасения. Вот. Общественная деятельность, которая меня сюда привела, она была неудобна властям, не то чтобы именно в моем частном порядке, а в том, что я показываю, скажем так, дурной пример остальным казакам. Показывал так, как себя вести нельзя сейчас в России. Соответственно, они меня репрессировали по данной причине.
Ну, насколько я знаю, вы боролись за рощу в Новочеркасске и за кладбище, где похоронены ваши предки. Ну, ваши, не только ваши, я так понимаю, да, вообще вот ваших жителей. Новочеркасска. Ну, благие такие намерения. Почему за это были гонения?
Дело в том, что настоящее казачество, именно народ казачий, не сословие какое-то там, вот это ряженое, властям России не выгоден, потому что мы, казаки, со времен нашего происхождения, мы с Москвой боролись. Либо служили ей на договорных условиях. После революции и гражданской войны в России, то есть наш народ вообще попросту ликвидировали. Старое кладбище в Новочеркасске — это один из символов, духовных символов, потому что на людей по психологическим свойствам очень сильно влияют не сколько живые родственники, а мертвые. То есть человек, когда узнает, что у него прадед, например, был белый генерал или просто боец какого-то отряда, он меняет отношение к жизни. Соответственно, власти этого не хотят, и старое кладбище они потихоньку уничтожали, уничтожали, уничтожали. Если корыстный интерес, его как-то можно логически понять, то что брали старинную плиту, ее шлифовали, набивали имя какого-нибудь цыганского или армянского барона и ставили ее по новой, продав за огромные деньги. То когда они уничтожали плиточки из песчаника, там буквально начало 18 века, тут логики никакой это не... подвергается, потому что это именно уничтожение настоящей памяти о казаках. Чтобы при слове «казак» была ассоциация с такими, как вот сейчас там Козицын, Водолацкий, и вся эта ряженая свора, которая занимается дискредитацией нашего казачьего народа и показывает всему миру, что казаки — это есть не вольный народ, а есть халуи путинского режима.
Вот только за это вы в итоге попали в СИЗО или это было предлогом?
Я могу сказать, что совокупность, очень много, и кладбище, и роща, и поддержка Украины открыта, и критика ряженого казачества, и кремлевской политики в целом. Это все совокупностью стало, и они просто выбрали момент X, скажем так, когда после моих видеороликов куча больных людей понаписали жалобы в прокуратуру. Формально они меня закрыть не могли, потому что в роликах нету экстремизма, нету призывов, нету ничего предосудительного. И у них выбора не было, потому что с Москвы приказ закрыть, 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 чтобы он не мельтешил в интернете. И просто 5 июня 2014 года они схватили меня по-бандитски, затащили в автомобиль, где меня избили, а в принадлежащую мне сумку они подбросили пистолет ТТ. То есть после этого я провел 1 год, 1 месяц и 10 дней в тюрьме, освободился по амнистии. Ну, за этот период, конечно, было тяжело, потому что не сколько даже прессинг сам, то, что избивали, пытали, но больше то, что я не могу доказать правду. Вот это самое страшное было.
Вы не можете доказать правду в России?
Не могу правду доказать в России. Далее я писал жалобу в Европейский суд по правам человека, но мне какой-то странный ответ пришел по домашнему адресу. Полагаю, что письмо было либо перехвачено с жалобой, хотя я отправлял отсюда с Украины, либо настоящий ответ как-то они замылили, а спецслужбы подбросили мне какой-то фейковый конверт, на котором даже не было никаких штампов.
А в чем странность? Ну вот только то, что не было штампов, или, может быть, содержание вызывало подозрение?
То, что не было штампов, физические свойства, и содержание, потому что в жалобе в моей было подробно расписано, что это дело является политически мотивированным, потому что, ну, любой там юристом мне надо быть, мое уголовное дело глянуть, там на второй странице буквально принтскрин с моего видеообращения к Дмитру Ярошу. То есть, соответственно, тут все понятно.
С чем вы обращались к Ярошу?
К Дмитру 26 апреля 2014 года я обратился как к законному кандидату в президенты Европейского государства Украины с просьбой: Дмитро, позвони по номеру администрации Новочеркасска и запрети нашему коррупционеру и пьянице-мэру пилить рощу, рушить кладбище и воровать народные деньги.
Почему к Ярошу с таким обращением?
А дело в том, что Ярош тогда был, я уже так впечатление складывалось, что у нас Ярош уже президент России. Дело в том, что мы Путину писали.
То есть о нем настолько говорили, о Яроше, настолько
больше,
много
больше, чем о Путине на тот момент. Вы можете легко поднять в гугле архив новостей, там Ярош, Украина, правый сектор. А то, что бардак в стране творится, это где-то там, если и было, то в подвале топа. Я обратился к нему, вот все, согласно законов, никакого экстремизма. Но, тем не менее, к проблеме рощи так присмотрелись, а пилят, ну ладно, пусть пилят, а его посадить, чтобы другим неповадно было. До, в уголовном деле в моем, тупоголовые эти наши следователи, они приложили документ, согласно которого я сделал вывод, что в разработке я находился как минимум с 14 апреля. То есть после крымского видео, там еще видеоролик про Крым был, где я крымчан призывал не допустить этот референдум, то есть объяснял им, что будет с ихним Крымом, когда его захватит Россия. И там я рассказал, что все вплоть до секса с дельфинами за деньги, как это практикуется в городе Сочи. То есть богатые извращенцы, даже такие вещи, похищают людей, там вот эти грязь, низкий сервис. То есть все это отжатие территорий, собственности, как у людей поотнимали перед Олимпиадой, все, что я сказал тогда в 2014 году, сейчас в Крыму происходит слово в слово.
У нас в эфире вот не так давно был амурский казак Евгений Смирнов, и он рассказывал о том, как в 2014 году приходили к нему как казаку и предлагали ехать либо в Крым, либо на Донбасс. Вам такие предложения поступали?
То есть ФСБ вербовала казаков. Были ли случаи такие у вас?
Еще, я даже точно скажу, в сентябре 2013 года Майданом еще и не пахло. Вот. Ко мне подошел один из провокаторов, долго меня искал, вышел на меня и стал призывать меня пропагандировать идеи русского мира
один
в Украине.
Один из провокаторов, кого вы имеете в виду?
Вот в казачестве он в этом, в Ряженом присутствовал. Он, значит, ко мне обратился, что ко мне как к популярному в казачьей среде видеоблогеру, я вел казачьи новости «Баклановский удар», и их очень многие люди смотрели. Вот давай типа там рассказывать, какие, мол, такие-сякие эти все украинцы, что это, мол, наши казачьи территории, Новороссия, Россия, вот надо все это отсоединять. На тот момент я сказал, говорю, ребята, у вас вообще голова присутствует? Какая Новороссия? Вы посмотрите, что у вас тут творится. Кладбища рушат, деньги воруют. Казаки, кто мы сейчас тут? Девок насилуют представители власти. Ничего не могут казаки сделать. Он кущевка на весь мир прогремела позором для казачьих земель. Да нет, вот ты понимаешь, то есть пытались деньги мне предлагать, сразу вопрос с денег начался.
Пользовались
что
вашей популярностью?
Да, хотели использовать мой какой-то вот сегмент моей аудитории. Потому что знали, что меня смотрят не вот эти прожженные старые идиоты, которые уже зарекомендовали себя как дискредитанты.
Молодежь в интернете.
Молодежь в интернете, да. Они хотели ее подтягивать на свою сторону. Я же наоборот, именно с 2013 года я начал, еще сильнее усилил контрпропаганду. То есть показывать молодежи, ребята, это все идиоты, не верьте им.
Но это был человек из вашей среды, из казачества. А были ли обращения спецслужб российских с предложениями ехать в Крым, захватывать территории в составе военных Российской Федерации?
спецслужбы просто так на людей не выходят. Они сначала засылают провокатора, провокатор пронюхивает ситуацию, прощупывает человека, mm-hmm. и после этого уже может выйти непосредственно куратор спецслужб Российской Федерации, ну, ФСБ, естественно, это как правило. Mm-hmm. Когда уже разведку сделали, все, он приходит, начинает там показывать там, документы какие-то, что якобы здесь за русское слово могут в Киеве там убить, зарезать, расстрелять. Мальчики на крестах изнасилованы, это все еще было с 13-го года. Они обкатывали эти элементы пропаганды. И, к сожалению, люди на нее велись.
Но вы же поехали проверить про мальчиков распятых на Майдан?
Приехал, проверил. Мне было интересно, как там едят русскоязычных младенцев. Думаю, ну попробуешь наш в жизни хоть раз такое отведать. Приехал, увидел атмосферу, когда народ всецело сконсолидировался за свои права и выступал против режима Януковича. Режим Януковича, который четко по российским меркам. Тут также подбрасывали оружие, наркотики, чтобы людей устранить. И я посмотрел и думаю, прекрасно, молодцы ребята, молодцы, бандеровцы, молодцы. Посмотрел всю эту идеологию, понял, что это нормальные люди абсолютно.
Рядом с Евромайданом был антимайдан. Вы на него ходили?
Нет, я смотрел по интернету от фриковатых различных ваших...
А почему вы не ходили? Ну, это же рядом, в общем-то.
Ну, я полагал, что с изложением моей общины... Когда я впервые попал на Майдан, я сразу же возле елки стал и записал видеообращение, первое такое, одно из своих популярных, к украинцам с Майдана, от донского казака, где я прокомментировал заявление нашего ряженого этого генерала казачества, водолазского депутата Госдумы, который грозился там миллион казаков сюда в Украину прислать и Майдан разогнать. Я отозвался и сказал, что это все ложь, провокация, что настоящие казаки, у кого есть голова, они всегда будут за украинский народ, потому что цели объективно у нас одинаковые, шо у казаков, шо у украинцев. У нас
какие
проблема
цели?
Одна.
Какие?
Москва. Одна проблема.
Сергей, мы с Евгением Смирновым тоже говорили о таком понятии, как ряженые. Вы тоже уже несколько раз упомянули. Расскажите для нас и для наших слушателей, что вы вкладываете в это понятие. Кто это, ряженые казаки?
Ряженые казаки — это, как правило, люди, которые считают, что казак — это любой человек по состоянию души. Вот он захотел стать казаком, он стал им. Так не бывает. История тому пример. Да, были случаи, когда, например, немецкий генерал Гельмут фон Панвец был единогласно принят в казаки. Но это лишь исключение, которое подтверждает правило. В основном же люди, которые сейчас мы именуем ряжеными, они считают, что в казаки можно посвятить, и ты казак. Они пьют водку с шашки, загибаются в позу анального досмотра, их хлещут нагайкой, и это считается принятие в казаки. Ну вот представьте генерала Платова или атамана Краснова, чтоб он стоял на площади в позе рака, его хлестали по заднице, принимая в казаки. Это абсурд полный. И вот на таком абсурде вот это ряженое движение и строится. У них есть различные концепции мировосприятия, но в целом это просто больные люди, которые перевирают намеренно, либо ненамеренно, но они дискредитируют настоящих казаков, которые, естественно, считаются народом, а не каким-то там сословием.
В оккупации Крыма принимали участие настоящие казаки?
Или там, к сожалению, были... да. Там были родовые казаки, ослепленные пропагандой. Но сейчас, да и не сейчас, гораздо раньше, как показывает медиасреда российская, они даже в открытую начинают выступать, нас обманули. Мы приехали на этот перекоп, на перешейке, защищать Крым от бендеровцев. А бендеровцев не было. За нашей спиной в Крым вошла российская армия и осуществила вот эту вот аннексию. Естественно, люди, которые ЦЭ гутарят, их скоро посадят, либо убьют, либо укол в больнице сделают, чтобы он умер, потому что это, конечно, самая такая зрада для политического режима Кремля. Естественно, к таким людям я никогда уже не смогу относиться как к братьям, потому что я теряю доверие таких людей. Плюс те, которые проливали кровь украинцев, для меня это вдвойне враги, потому что так же они будут проливать мою кровь, потому что я против Кремля также.
А в войне на Донбассе мы говорили тоже о том, что участвуют казаки, которые приезжают из России на территории боевиков, и также и на территории, и на стороне украинских военных. В некоторых батальонах есть казаки. Что вы об этом знаете? Есть ли у вас знакомые, которые приехали на Донбасс, и если да, то на какую территорию? На чью сторону?
Есть знакомые как с этой стороны, так и с той. Большинство, конечно, людей, которые, ну, знакомые как, не то, что они там друзья, именно я их знал, они, конечно, на территории вот этих ЛДНР, так называемых, воюют против Украины. Но есть богато казаков, имена которых я называть не могу, по понятным причинам у них семьи в России, которые воюют на стороне Украины именно с кремлевским большевистским режимом. У каждого свои мотивы. Кто-то мстит за расстрелянных прадедов, кто-то именно на текущие политические объективные вещи, скажем так, пошел. Но у всех как бы цель одна, та же, что и у украинского народа. Те же, которые находятся на стороне ЛДНР, большинство — это не казаки. Это приезжают различные, там, например, гусиновцы, менты, военные, то есть как вот в отпуск. И его статус казака, то есть он приезжает, он, например, родился в республике Мариэл, у него там все вот эти мордовцы какие-нибудь, ему дают папаху, он отпускает себе бороденку, фотографируется с автоматом, это выставляют в средства массовой информации, вот вам, пожалуйста, якобы казаки. А хотя именно к донцам или кубанцам они никакого отношения родового и духовно-нравственного не имеют.
А вы в предварительной беседе говорили о том, что среди тех ваших знакомых, которые воюют на Донбассе, есть те, которые погибли, ну, есть те, которые отвоевали и вернулись. Как их встретила Россия обратно?
В следственном изоляторе номер 3, где я находился в течение года, я, ну, там по окнам перекидываются этапы, то есть народ общается, хотя меня пытались изолировать, тем не менее видел людей, разговаривал. Я встретил одного ополченца. Ну, про себя я молчал, кто я, что я. В тюрьме у меня была... Я эколог, ничего не знаю, Украина, интернет, вообще не пользуюсь ничем, ну, естественно, по понятным причинам. И человек рассказывает, как вот его путь, он освободился от очередной ходки на зону, только тут раз война, он поехал, как говорится, побухать в Украину, вот, и там таким образом пили, вышел, его схватили, затащили в подвал, и в подвале он посидел, протрезвел, ему говорят, либо мы тебе сейчас ногу сломаем, либо расстреляем, либо давай к нам в ополчение. Типа, мало того, еще и деньги тебе заплатим.
То есть он нецеленаправленно ехал воевать?
Он поехал нецеленаправленно, но потом, как вот он говорит, я идея проникся, мне там привезли нам ногу, показывали, что нога ножом истыканная, что вот это был русский парень, его типа пытали бандеровцы. Он этого всего насмотрелся и участвовал в боевых действиях. Но потом правду он додумался. Он говорит, я понял, что нас как скотину просто уничтожают там. Нас кидают на уничтожение. И оттуда он дезертировал, прибежал в Россию, и тут же на него сфабриковали уголовное дело по убийству. Об этом всем в СИЗО он болтал в камере среди зэков. И попал он в такую камеру, где несколько раз он упал со шконки, с верхней полки, по официальной версии. После этого благополучно скончался в областной тюремной больнице Ростова-на-Дону. И подобные ситуации происходят с большинством этим ополченцем. Любой человек, если кто-то там мне не верит, как заинтересованному лицу, вы можете судебные постановления российские вбить, ополчение, ЛНР, ДНР. И там все видно, что осужденный в прямом заседании объяснил, что он там воевал в ЛНР, ДНР, приехал в Россию, преступление не совершал, а на него там, мол, грабеж вешают или разбой. То есть прячут их хорошо там на 8, на 10 лет, там оружие, наркотики бросают, то есть их... Хорошо за них берутся, потому что этот шумоголовый протестный потенциал никому не нужен. Потому что сегодня они стреляли в украинских солдат, а завтра они также могут стрелять и в богатеев наших, мэра города нашего повесить или расстрелять. То есть это абсолютно очевидно.
Сергей, как вы чувствуете, удастся ли вам, ну если не вернуться в Россию, то хотя бы побывать у родственников, у родных? И когда?
Что должно произойти, чтобы это случилось?
В Россию я вернусь либо при тотальной смене власти, либо в составе моторизированной казачьей бригады полка имени полковника Чернецова. Вот, и там когда-то наступит момент, когда мы, настоящие казаки, воссоздадим этот полк и придем к власти на нашей Донской земле.
Сергей, сейчас в Украине в какой у вас статус или пытаетесь ли вы его получить?
Статус, скажем, беженца, но... Много документов еще предстоит обработать. В этой среде дуже багато неприятных моментов, которые озвучивали уже, кроме меня, много эмигрантов. И момент неприятный, конечно. Я не могу понять, почему к нам заочно плохо относятся. И
это
не
связано,
хотят давать...
видимо, с проверками службы безопасности.
Меня ни на какие проверки никто не вызывал. То есть я готов те любые проверки пройти, потому что уверен в себе.
То есть бюрократия?
Бюрократия, в первую очередь. Я полагаю, этому очевидная причина, потому что если сейчас Украина начнет массово принимать беженцев из России, то сюда побегут наши уголовники, коррупционеры, казнокрады, которые будут кричать: «Да я ж всю жизнь за Украину был, а вот сейчас возьмите меня сюда, потому что там меня хотят посадить». Поэтому Украина, видимо, предостерегается, и вот самая такая объективная причина, почему нас не хотят в массовом характере принимать и давать нам беженство.
И, наверное, последний вопрос. Ваши планы на ближайшее будущее? Чем планируете заниматься в Украине? Продолжать ли какую-то просветительскую деятельность, возможно, для своих российских братьев?
В первую очередь, это творческая работа. Я человек творческий. Вот. Моя цель — стать режиссером и снимать фильмы. То есть это, я считаю, будет самый лучший способ политической борьбы, потому что в данном сегменте казаки у нас очень, скажем так, не преуспевают. Политическая деятельность — это, я полагаю, что необходимо всячески развивать Великое войско Донское за рубежом, потому что это прямая передача власти идет от еще белых атаманов гражданской войны и на сегодняшний день. Это политическая среда, которая не запятнана большевизмом, коммунизмом и прочей гадостью. И в момент X именно к власти прийти должны казаки, исповедующие те политические догматы, которые присутствовали у настоящих белых казаков в период гражданской войны.
Услышали вас. Спасибо. Сергей Белогвардеец, донской казак, политический беженец из России, был гостем нашей программы.